Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на это общение, и я прочитаю молитву. Боже, прошу Тебя, вложи правильные слова в мою молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Во имя Отца и Сына Иисуса Христа, и Духа Твоего Святого. Аминь. Итак, на этом собрании мы с вами будем говорить о 12 шаге и о той строчке 12 шага, что мы должны применять эти принципы духовные во всех наших делах. Как мы с вами разговаривали, 12 шагу посвящены 5 глав. Работая с другими, обращение к женам, новое отношение к семье, к работодателям и заглянем в будущее. И в главе к женам и новое отношение в семье есть список духовных принципов, которые мы с вами выделяли буквой П. И я вам сейчас прочитаю вот этот список. Вашим домашним заданием будет то, что вы должны взять этот список в свою молитву, медитацию и визуализацию. То есть проработать весь этот список, все эти духовные принципы и увидеть, что они значат для вас. И как вы сможете использовать их в отношении со своими близкими. То есть вот такое будет домашнее задание. И я сейчас расскажу, как я применял эти принципы в своей жизни. Итак, какие духовные принципы мы нашли вот в этих двух главах? Первое. Никогда не раздражайтесь. Дальше. Терпение. Следующее. Ровное настроение. Четвертый принцип. Никогда не говорить другим людям, что они должны сделать. Пятый принцип. Не настраиваться на то, что нам удастся изменить другого человека. Шестой принцип – рассудительность. Седьмой – не критиковать других. Восьмой – не принуждать других людей делать что-то, что вы хотите. Дальше – не нажимать на других людей. Десятый принцип – постараться не порочить и не вредить другим людям. Одиннадцатые принципы – то есть уверенность в себе, ровное настроение, отсутствие смущения. Двенадцатый принцип – не становиться на чью-либо сторону в конфликтах. 13 принцип. Употреблять свою энергию, чтобы добиться лучшего взаимопонимания. 14. Постарайтесь не наполняться резентментом. 15 принцип. Применять духовные принципы во всех областях нашей жизни. 16 принцип. Вера и искренность. Дальше, 17. Не нужно выражать свое несогласие в раздраженных или резко критических тонах. Дальше 4 принципа: терпение, толерантность, понимание и любовь. Следующий духовный принцип: показать готовность исправлять свои ошибки, то есть свои недостатки. 23 духовный принцип: пытайтесь трезво оценить то хорошее, что у вас есть. Следующий духовный принцип. То есть помогать другим людям. Дальше. В вас обоих может проснуться новое чувство ответственности за других людей. Это фраза из синей книги, то есть ответственность за других людей. Еще один духовный принцип. Дальше. Думать о том, что мы можем дать жизни, а не то, что мы можем взять у нее. Следующий духовный принцип. Не напоминать другим людям о их духовной ущербности. Дальше. Подбадривать других людей и спрашивать, чем мы можем им помочь. Следующий духовный принцип. Мы должны положиться на Бога во всех наших проблемах. То есть в решении всех наших проблем мы должны полагаться на Бога. Дальше три духовных принципа. Опять же, толерантность, взаимопонимание и любовь. За ними идет быть романтичными, заботливыми. 32-й духовный принцип. Не нужно упрекать других людей. 33-й духовный принцип. Мудрость, а также ценить других людей за попытки изменить к лучшему свою жизнь. А не за то, сколько люди там зарабатывают, одеваются, как они выглядят и так далее. Дальше. Признавать и исправлять свои ошибки. Очень важный духовный принцип. Следующий духовный принцип. Мы должны думать, что в руках Всевышнего наше темное прошлое превратится в наше величайшее достояние, то есть ключ к нашей жизни, счастью других людей. То есть все эти духовные принципы есть в раздаточном материале, в самом конце. Дальше. Все наши разговоры должны неизменно смягчаться духом любви и терпимости. Следующий духовный принцип. Не рассказывать об интимных подробностях жизни другого человека, если мы не уверены, что он одобрил бы это. Дальше. Нужно быть благодарными за то, что у нас есть, а также нам нужно хвалить других людей за их достижения. Следующие три духовных принципа, опять же, толерантность, любовь и понимание. Следующий, 42-й духовный принцип – это проявление бескорыстия и любви под крышей нашего собственного дома. Дальше. Нам нужно общаться с другими людьми без ожесточенных споров, самоуничижения, самооправдания или недоброжелательной критики. 45-й духовный принцип – давать, а не брать. Следующий духовный принцип – это обоюдные уступки, то есть компромисс в спорных вопросах. Следующий духовный принцип – это то, что мы не должны быть мрачными людьми. Мы должны приносить радость, веселье, мы должны радоваться жизни. Нам не нужно цинично рассуждать о там, бедственном положении нации там, и так далее. То есть мы должны быть веселыми и улыбаться. 55-й духовный принцип – это то, что мы должны участвовать в играх, то есть проводить вместе время с другими людьми. Следующий духовный принцип – это мы должны быть счастливыми, радостными и свободными. Дальше. Нам нужно избегать намеренно создавать ситуации, которые приносят страдания. Но если беда получается, нам нужно пытаться использовать ее, чтобы продемонстрировать всем Божье могущество. Вот это все духовные принципы, которых очень много в книге. И нам нужно время и духовный опыт для того, чтобы мы могли вот применять эти принципы в наших делах. Чем больше мы будем стараться вносить это в жизнь, тем наша жизнь будет становиться все лучше и лучше. Опять же, каким образом мы можем начать использовать эти духовные принципы? Взять их в молитву, медитацию и визуализацию. То есть попросить, чтобы Бог дал нам эти качества, побыть с ними, понять, что они означают для нас, и попытаться увидеть, как мы могли бы применять эти духовные принципы, а затем в течение дня ими пользоваться. И вот это будет ваше следующее домашнее задание, то есть заниматься вот внесением духовных принципов во все наши дела. Кроме духовных принципов, у нас есть еще наш сексуальный идеал, то есть идеал наших взаимоотношений с другими людьми, включающий сексуальный идеал. И мы также должны использовать его во всех наших делах, то есть вносить вот эту идею в общение со всеми людьми, то есть во все наши дела. Для того, чтобы немножко как-то упорядочить вот это выступление, я разбил его на такие темы. То есть семья, университет, работа, деньги, отношения с другими людьми, здоровье, отдых, хобби, дальше поездки, путешествия и вот добрые дела. Первое – это семья. Я живу с родителями, у меня есть мама, папа, две сестры. У одной из них есть муж и ребенок, ну, мой племянник. И сразу же хочу сказать, что строчка в книге «Впереди нас ждет длительный период восстановления», она очень подходит к жизни в моей семье. Когда я начал вот этот духовный путь, то мы примерно начинали с того, что, во-первых, меня выгнали из дома, я жил в монастыре. И на тот момент я презирал своего папу, ну, откровенно его презирал, ненавидел, вот, не мог находиться со своими близкими. Вот. Мои сестры осуждали меня очень за мое употребление, за то, кем я был. То есть обстановка в семье была очень и очень нездоровая. Поэтому вот этот процесс восстановления, он начался, во-первых, с четвертого шага, когда я промолился за всех своих близких и расписал инвентаризацию и увидел свою сторону улицы. Да, что оказывается, я был очень плохим сыном, очень плохим братом, очень плохим дядей для своего племянника. Вот. Затем, обсудив это со спонсором, я сначала сделал девятый шаг своим родственникам. Мы с вами, когда главу, по-моему, работая с другими, разбирали, там был алгоритм того, да, как нужно строить отношения с родственниками. Да. Сначала нужно возместить им причиненный нами ущерб. Затем как бы обсудить и рассказать о принципах, которыми мы будем руководствоваться дальше в жизни. То есть я сделал девятый шаг всем своим близким. И каждый из них, ну, знал, что я делаю программу по анонимным алкоголикам, то есть 12 шагов. Они знали, да, что и знают, что я занимаюсь молитвой, медитацией, что я спонсирую других людей, что я занимаюсь служением, хожу на группы и так далее. То есть мои близкие в курсе вот что происходит? Для чего? Для того, чтобы они знали, куда я хожу, кто звонит ко мне, кто домой приходит, куда я вообще езжу, чем я живу. То есть мои близкие об этом знают, и это моя ответственность проинформировать их об этом. Дальше, после того, как я промолился за них и сделал девятые шаги, мы в более-менее как бы выровнялись немножко. Но дальше начался длительный процесс вот применения духовных принципов в жизнь. Я где-то 3 года уже практически на каждодневной основе обнимаю мою маму и моего папу каждый день. Маму целую в щечку, да, то есть желаю спокойной ночи, там, приветствую их утром. То есть мы здороваемся с моими близкими объятиями. Кроме того, я периодически говорю, что я их люблю. Вот. И стараюсь быть приветливым для них. Если говорить о моих родителях, то это люди, которые вызывают у меня больше всего резентмента. Да? Поэтому я постоянно делаю 10-й шаг в течение дня. То есть у меня есть люди, которые реально знают, так что я могу позвонить. Привет, там, хочу сделать 10-й шаг, у меня раздражение на папу или на маму, или страх какой-то, связанный с взаимоотношениями. Поэтому я делаю постоянно 10-й шаг в течение дня. Это очень важно. Плюс 11-й шаг. Каждый день по утрам я прошу, чтобы Бог показал мне путь толерантности, терпения, доброты, любви к моим близким. То есть я начинаю с этого утра. Плюс утром я себе напоминаю мой идеал, да, взаимоотношений с другими людьми, куда я буду стремиться. Затем в течение дня, если я сбиваюсь с пути, там, нагрубил или меня раздражают мои родители, я стараюсь максимально быстро делать 10-й шаг. Плюс я очень часто расписываю инвентаризации на маму, на папу, для того, чтобы увидеть свою сторону улицы, где я не прав, в чем моя ответственность. Вот. Поэтому 10-й шаг, молитва за моих родителей, плюс утренний вот этот процесс, это все помогает мне скреплять духовно атмосферу в семье. Дальше. Я в течение вот этих всех лет, что живу дома, стараюсь поздравлять своих родственников, то есть с днями рождениями, Новым годом, 8 марта. Постоянно, ну то есть сделать какие-то маленькие, но подарки сделать всем. То есть, чтобы все члены семьи получили какие-то подарки. Если я там еду в какое-то путешествие, то тоже стараюсь что-то привезти каждому члену семьи. То есть, вот эти маленькие знаки внимания, они очень-очень нужны. Кстати, то есть, по поводу сестер тоже. Я, когда их вижу, тоже обнимаю, там, щечку целую. Стараюсь быть максимально приветливым к ним. Я, чтобы вы очень четко понимали, у меня очень часто возникают и конфликты, и раздражения, недовольство по поводу моих близких, там, особенно родителей. Очень часто. Но чем отличается то, что сейчас происходит, от того, что было раньше? Я максимально быстро делаю 10-й шаг. Максимально быстро увидел, промолился, обговорил с кем-то. Если надо, сразу же попросил прощения. И быстренько направить свое внимание на помощь, то есть другим людям, да, или часто сразу же пытаясь быть полезным для моей семьи. Вот. Такой момент важный, что такое духовные принципы, заботиться о моих близких. Если я куда-то уезжаю, то я стараюсь позвонить родителям и там сказать, что со мной, как дела, хотя зачастую мне этого не хочется делать, мне очень не хочется этого делать, но я себя иногда заставляю, потому что я знаю, что им хотелось бы услышать, там, как у меня дела, чем я занимаюсь. Вот этот очень важный момент общения с близкими. Мне это трудно дается. Я привык к скрытности, настороженности. И поэтому вот просто рассказывать о себе, о своей жизни, что у меня происходит, как у меня дела – все это мне тяжело дается, но я очень стараюсь. Недавно, буквально вот пару недель назад, я решил добавить новый элемент вот в общении с близкими. То есть не то, что я решил добавить, это пришло ко мне в медитации, в вечерней медитации. Ко мне пришла такая идея называть моих родителей на «вы». Поэтому я подошел к маме, папе, спросил, не против ли они, чтобы я начал их называть на «вы». И вот уже 2 недели стараюсь называть их на «вы». Стараюсь вот называть их на «вы», вот, проявлять уважение к ним. Это трудно дается, но мое дело стараться. Вот это по поводу моих близких. Опять же, ситуация у меня в семье значительно изменилась. По сравнению с тем, что было раньше, скандал на скандале, ссоры, крики, то сейчас... Я не скажу, что у нас атмосфера прям наполнена любовью, толерантностью, терпением, но я стараюсь точно. И вот здесь такой момент интересный, что мои близкие потихонечку тоже меняются. Несмотря на то, что ни папа, ни мама не занимаются духовностью, то есть они не практикуют принципы Аланон, они не начали ходить на группы Аланон и так далее. Поэтому мне нужно иметь сильную программу, свою собственную духовную, для того, чтобы как бы воспринимать их. Очень часто они дают мне советы, влазят там в какую-то мою личную жизнь. Ну, то есть ведут себя некорректно, неправильно, неуважительно. Вот это такой момент, что ведут себя неуважительно по отношению ко мне. И мне нужно сглаживать эти углы, потому что я могу взорваться, нагрубить, быть очень жестким. И мне постоянно нужно напоминать себе, что меня ждет длительный период восстановления, в котором я должен быть зачинателем. Вот это очень важно держать постоянно в уме, что я должен быть постоянно вот этим лидером, зачинателем процесса примирения, процесса духовного общения. То есть я должен это делать. Почему? Потому что я знаю Бога, я веду духовный образ жизни, я практикую вот эту программу, и это мне нужно делать. Когда у моих родителей появятся там свои спонсоры, если они когда-то появятся, то ответственность также будет на них. А пока это моя ответственность. Вот. Тоже такой момент у меня было много раз. В начале трезвости я помню вот такой эпизод. Я решил помочь маме. Там что-то на огороде копался. И мама пришла и мне начала рассказывать, там, что я неправильно одет. Я неправильно делаю. Я не то делаю. И все неправильно. И ко мне мысль приходит такая, типа, с таким отношением я точно сорвусь. А дальше, вот это безумие. А дальше здравомыслие, которое дает Бог. Это что, мама поедет к барыге покупать наркотики? Или это мама будет тебя там колоть? Или это мама будет там воровать? Нет. То есть я сам буду это делать. Поэтому при чем тут мама? Поэтому если у меня какие-то сложности в семье возникают, я стараюсь максимально возвращаться к тому, что я сам являюсь причиной всех моих проблем. То есть они заключаются во мне. Что-то во мне работает неправильно, раз меня вот это беспокоит. Поэтому я постоянно возвращаюсь к самому себе. И это делает как бы меня сильнее. Мои родители помогают мне получать этот духовный опыт. Может быть, у меня куча мнений того, что нужно делать 10-й шаг, нужно молиться за других людей, нужно там идти путем толерантности, терпения, доброты и любви. Но вот как раз мои родители дают мне возможность практиковать вот это все. Потому что если я это не делаю, если я не практикую, то я начинаю мучаться и умирать вот в этом духовной боли. Вот. Тоже я живу с родителями в трезвости. И по большому счету, вот если взять нашу семью как команда, то я самый слабый член команды. То есть вот, мои родители как бы несут на себе тяжесть вот этой семейной жизни. Папа обеспечивает финансы, да, то есть он там работает. Мама по дому следит. Я всю трезвость проучился в университете. И когда я говорю, там, они меня обеспечивают, то есть я работал в трезвости, но этих денег там не хватало бы, чтобы я, допустим, платил за коммунальные услуги наравне с ними или за еду. Вот, за какие-то свои путешествия, ну, там, купить себе одежду, в большинстве случаев, то есть я это сам покупал. Иногда мама мне вещи какие-то покупала, но вот эти путешествия, они были за мой счет, когда я куда-то ездил. Так вот, я тоже должен быть членом команды вот этой семьи, да, то есть я начал мыть посуду у себя в семье, то есть я мою посуду за всеми, убираю со стола, когда нужно убрать в доме, стараюсь там попылесосить, там полы иногда помыть. Это не то, что я такой прям герой, да, просто пытаться быть вовлеченным в деятельность семьи. Просто я живу в частном доме, и если я вижу там, не знаю, собака накакала, то я могу просто убрать это за собакой, да, мне не нужно ждать, пока мама или папа уберет. То есть я должен вовлекаться в это все. Со стороны это кажется ерундой, такой мелочью, то, о чем я могу рассказывать, но из таких мелочей состоит жизнь. Я не знаю, как у других людей, вот, я протрезвел в 21 год, и с 15 до 21 года был в активном употреблении. И как-то получилось так, что я очень сформировался под влиянием алкоголя и наркотиков. И какие-то простые вещи для других людей, для меня они как бы не такие уж и простые. Поэтому я вот стараюсь, ну, передать максимально свой опыт. Просто даже один пример. Я в трезвости даже чистить зубы учился. У меня всегда была зубная паста, щетка, но я не чистил никогда зубы, там раз в месяц, да, мог почистить зубы. То вот в трезвости я, когда жил в монастыре, то есть я начал чистить зубы, и у меня, ну, то есть долго вырабатывалась даже эта привычка. То есть я лежал уже в кровати, все там, почти заснул, бам, вспомнил, зубы не почистил. И там, если я думал, ну, завтра почищу, сегодня не буду чистить, то я мог следующую неделю не чистить зубы. Поэтому у меня было такое, нужно встать и почистить зубы. Если я сейчас не почищу зубы, потом могу, да, неделю не чистить. Поэтому сам себя заставлял, и вот вырабатывались вот эти привычки. Просил у Бога, чтобы он как бы тоже помощь давал во всем этом. Поэтому я делюсь вот тем, что у меня есть. Вот так вот по поводу семьи. Опять же, если взять вот то, сколько куда я сил духовно расходую, то на семью это, наверное, больше всего уходит именно терпение, толерантности. Потому что очень много мне не нравится в том, что происходит у меня в семье. И я часто такой себе, все, надо уходить, надо снимать жилье, отдельно там жить. Я себе спрашиваю, Коля, там, ты готов вот сейчас вот бросить то, что ты чем занимаешься, и переехать отдельно, и снимать там квартиру, и идти работать? То есть вот тот образ жизни, который сейчас у тебя есть, ты готов его просто бросить? Я говорю сам себе, нет, не готов. Все, хорошо, то есть тогда, если не готов, нужно возвращаться к тому, чтобы расписать инвентаризацию на близких, промолиться, обсудить ее с кем-нибудь, если нужно, пойти попросить прощения у родителей и начинать снова идти вот этим путем, духовным путем. Вот это по поводу семьи. Опять же, путь толерантности, терпения, доброты и любви, иногда это бывает весело, иногда это бывает легко. А иногда это бывает так, что ты на четвереньках ползешь и там коленки сбиваешь, и локотки. Иногда это все идет через силу, все с трудом. Иногда просто нет никакого желания обнимать там папу или маму, или улыбаться им. Но приходится как бы, ну, вовлекаться в это. Плюс есть такие вещи, там праздники семейные. И всю трезвость у меня родители пьют, да, то есть, ну, они никуда не прячутся, у меня дома всегда есть алкоголь, они не алкоголики. И я стараюсь участвовать вот в этих праздниках семейных, участвовать часто просто даже достаточно присесть, покушать со всеми и там через полчаса, 40 минут уйти. Я не люблю вовлекаться вот в пьяные диалоги, когда если люди уже выпили, то есть я стараюсь уходить. И опять же, путь толерантности, терпения, доброты и любви. Принимать моих близких и вот такими, вот даже в таком состоянии. Вот это по поводу семьи все. Давайте двигаться дальше. Дальше. Университет. В употреблении меня как бы удалили с моего университета. Юридически я был в академическом отпуске. И когда я протрезвел, вот встал вопрос, чтобы восстанавливаться в университете, и я восстановился в него. И вот как-то Бог мне дал здравомыслие, и я увидел, что у меня нет никаких шансов добиться в этом университете, если я не буду, ну, практиковать вот духовные принципы вот во время обучения. И каким образом я начал учиться? Я начал делать все, что нужно в университете. Нужно ходить на все пары, я начал ходить на все пары. Я начал сидеть на первой парте, везде, у всех преподавателей, на первой парте. Начал писать конспекты. То есть начал вот быть хорошим студентом. И тоже такой момент, у одного преподавателя одни правила, у другого преподавателя другие правила. И если раньше я там Да все, короче, не хочу, да, видите вы все. И ничего не достигал в жизни. То тут я проявлял, да, толерантность и принятие к другим людям, что если нужно у этого преподавателя делать вот так, вот у него такие вот условия, я делал так. У другого преподавателя совсем другие требования, я делал так. Потому что бессмысленно спорить что-то и доказывать. Потому что от этих людей зависит как бы оценки, зависит вот будущее вот в этом университете. И тоже несколько примеров приведу. Представьте, я сижу на паре, и я там, ну, переписываю формулу с доски, и я не могу понять, как преподаватель перешел от одной формулы к другой. И я ему начинаю задавать вопросы, и явно это его выводит, ему не нравится, и он там начинает меня там высмеивать, там, да как ты вообще там попал в университет с такими знаниями, твое место в ПТУ там и так далее. И там с меня смеялось человек 25, да, моих коллег. И вот какой у меня настрой, да, там выйти с аудитории, там, послать всех нахер, там, плюнуть этому там преподавателю в рыло, да, там, вот, и так далее, и так далее, и так далее. К чему бы я пришел в результате этого? Ни к чему. Ну, очистили бы меня с университета, там, выгнали бы, и что? Что такое применение духовных принципов? Я досидел до конца на этой паре, то есть молился за этого преподавателя, молитва четвертого шага. Вышел в коридор, позвонил кому-то, я не знаю, спонсору или кому-то, сделал десятый шаг, обсудил, вернулся обратно и поговорил с этим преподавателем. В итоге оказалось, что я перепутал плюс знак и знак умножения, и поэтому формулы не сходились. Половина там моей ответственности я перепутал, половина преподавателя. Он там так нарисовал на доске, то есть можно было ошибиться. Короче, я обсудил с ним эту ситуацию. Он не попросил у меня прощения. В принципе, тоже такой момент, как и мой папа или мама. За всю мою трезвость они там ни разу не просили у меня прощения. Даже если меня там нахер посылали, то есть... или матом, или вот, ну, что угодно. То есть у меня не просили прощения. И этот преподаватель тоже не попросил прощения. Но на экзамене он поставил мне 5. Чудо, да? Почему? Потому что я применял вот эти духовные принципы. Смирение, толерантность, терпение, отзывчивость. Тоже вот этот момент служения в университете. Были такие примеры, когда нужно было там проектор принести, прийти там к преподавателю, ну, взять какие-то там плакаты, раздаточный материал. Я все это делал, вовлекался в служение, то есть быть полезным, то есть для других людей. Таким образом, я проучился 3 года в университете на отлично. Вот это тоже был такой феноменальный для меня результат. В начале своего обучения, вот когда я восстановился, я там писал свои мечты. И вот у меня была мечта там сдать зимнюю сессию на 5-ке, вот первую свою сессию. И на тот момент она была нереальная, просто нереальная. Во-первых, я там 2 года вообще ручку в руках там не держал. Я там с жесткого употребления вот там вышел, да, то есть. И вот я снова восстанавливаюсь учиться вот с таким подходом, абсолютно новым подходом. Плюс такой момент, я начал молиться постоянно, когда я готовился к экзаменам. То есть я готовлюсь к экзаменам, там, становлюсь на колени, молюсь, чтобы Бог открыл мне разум, дал мне мудрость. И начинаю там читать материал. Там вышел, пошел погулял, вернулся, снова на колени стал, снова помолился, чтобы Бог дал мне вот здравомыслие, там, память хорошую. И вот это чудо, когда я на экзамене сижу, пишу ответ, и у меня перед глазами вот стоит мой конспект, да, то есть в моей голове. И я пишу там быстро, да, потому что у меня страх, что сейчас вот это, я не знаю, видение пропадет, да, я не буду знать, что написать. То есть я внес молитву вот в процесс обучения, это было очень важно. Вот. В результате, я уже сказал, да, закончил свое обучение на пятерке, то есть за период обучения получил одну четверку, то есть по экзамену, там, не очень важному. Вот такой вот результат был обучение в университете. Дальше по поводу работы. Я в своей трезвости на данный момент работаю с папой, он делает фаркопы. Если вы представите себе машину и прицеп, да, вот между машиной и прицепом фаркоп, это такое устройство, за которое крепится прицеп. Вот это делает такие вещи мой папа. И моя задача, то есть я сварщик, то есть помогать ему, и мы делаем вот эти фаркопы. Когда я начинал свою трезвость, то я презирал своего папу за то, что он сварщик. За то, что вот это такая грубая работа, там не крутая, не авторитетная и так далее и тому подобное. В результате выполнения вот этих 12 шагов, того, что я промолился за него, вот начал применять эти духовные принципы, я сам стал сварщиком на данный момент. Я, когда вернулся с монастыря, с Мелитополя, то вдруг осознал реальность, что я ничего не умею в жизни. Вообще. Только могу наркотики готовить. Ну, там, воровать и так далее. То есть, в моей голове я как бы крутой парень. Там, вообще замечательный человек. Это в моей голове, в моей реальности. Но на самом деле я вообще ничего не умею. Это было очень жестко и очень правдиво. И я пришел к своему папе и попросил, чтобы он научил меня варить. И самое интересное, что благодаря вот применению духовных принципов, молитве, моей готовности меняться, я сейчас получаю удовольствие от процесса сварки. То есть я могу включить MP3-плеер, слушать семинар какой-то, запись и работать. Дальше. Мы с папой часто работаем, делаем машины. И вот я стараюсь перед каждой работой вот, делать вот медитацию, молитву, визуализацию. Я пытаюсь увидеть, каким самым лучшим работником я должен быть. То есть я как бы молитва, да, Боже, сделай меня идеальным помощником для моего папы. И я пытаюсь увидеть вот себя в те разы, когда я был самым лучшим работником. Да? То есть что такое я там в обычном состоянии раньше? То есть я смотрю, папе нужен ключ. И я его не подаю, пока он не попросит. Там я знаю, что нужно сейчас пойти и сделать вот то. Но я жду, там, пока папа мне скажет, пойди и сделай. То есть, что такое я в хорошей духовной форме? Да? Я вижу, что надо подать ключ, подал. Вижу, что сейчас надо вот это. Пошел, сделал. То есть быть вовлеченным, быть вот на вдохновлении. Постараться быть для папы самым лучшим помощником. И вот когда мы работаем, я пытаюсь быть самым лучшим помощником для моего папы. Плюс я молюсь, да, Боже, прошу тебя, даруй нам вдохновение, даруй нам инженерные мысли и решения, да, чтобы мы могли вместе с папой вот делать вот эту работу. То есть я постоянно молюсь. Плюс, когда я работаю с папой, то мой папа бывает довольно резким во время работы. То есть он может материться, грубить, там, быть жестким. И меня спасает то, что я постоянно делаю 10-й шаг. То есть 10-й шаг. Помолил, увидел, что меня раздражает. Я в ступор впал. Почему мне нужно делать 10-й шаг? Потому что моя эффективность падает к нулю. То есть я замыкаюсь и не могу работать нормально. То есть я увидел себя, помолился, чтобы Бог забрал вот это состояние, помолился за папу, позвонил человеку, сказал там, привет, Толик, хочу сделать 10-й шаг, у меня раздражение на папу, там страх критики, все, давай, не могу разговаривать, нужно бежать. Все, сделал 10-й шаг. Если успел нагрубить папе, бам, попросил прощения. И сразу же начал стараться быть самым лучшим помощником для него. То есть 10-й шаг говорит о том, что мне нужно сразу же направить свое внимание на то, как я могу помочь другому человеку. Вот я свое внимание направляю, как я могу максимально быть полезным для моего папы, быть самым лучшим работником вот рядом с ним. Вот это по поводу работы. Дальше я хотел рассказать бы вам по поводу денег. Итак, я протрезвел в монастыре, и на тот момент у меня не было своих собственных денег. Смотрите, я первые 9 месяцев трезвости прожил в монастыре, и мои деньги были 100 гривен, которые мне давал папа, и 20 гривен мне давала мама. То есть в месяц у меня было 120 гривен. Вот это все мои деньги в течение, по-моему, первых 9 месяцев трезвости. Там в конце 8 или 9 месяц, там какая-то сумма денег мне перепала больше. Но тем не менее, то есть вы можете понять, что денег у меня было очень и очень немного. И поэтому их нужно было учиться расходовать очень экономно. И слава Богу за этот навык, потому что он мне очень пригодился в трезвости, потому что до сих пор я не владею большими суммами денег. То есть, по большому счету, я живу очень-очень скромно. Но тут встает вопрос не в количестве денег, а в том, как их тратить. В конечном итоге все упирается, вот как я трачу деньги, которые у меня есть. То есть, как я расходую грамотно ресурсы, которые у меня есть. Всю свою трезвость, ну вот до сих пор, корнем, вот, я не знаю, основой моих отношений к деньгам является 9-й шаг. То есть, всю свою трезвость я всегда держу в своем сознании то, что у меня есть 9-й шаг, и это для меня большая сумма денег. И поэтому статья расходов, которая всегда присутствует у меня, это выплаты по моему 9-му шагу. Мой спонсор дал мне задание минимум откладывать 10% на 9-й шаг. Но по большому счету для меня это очень маленькая была сумма денег, да, и это бы растянулось бы на очень большой промежуток времени. Поэтому я отдавал в разное время на свой 9-й шаг, там, бывало там 30, 40, 50% денег, иногда даже больше. То есть у меня не было отношений, мне не нужно было выплачивать, там, я не знаю, за квартиру платить, еду. За меня это оплачивали. И я все свои деньги пускал свободные на выплаты по 9-му шагу. И поэтому я старался максимально быстро вот разобраться с 9-м шагом. Итак, смотрите, по поводу экономии средств и расхода вообще грамотного денег. То есть я не являюсь финансовым консультантом, то, что я делаю. Во-первых, у меня есть конверты для денег. Один конверт это на 9-й шаг, то есть я туда ложу деньги и их вообще не беру. У меня есть конверт для сбережений, туда я откладываю часть денег. И также у меня есть мой кошелек, в котором я ношу определенную сумму денег. Обычно это от 50 до 100 гривен лежат у меня в кошельке, просто для текущих расходов. Я был научен и пришел к такому вот убеждению, что к деньгам нужно относиться вежливо и с порядком. То есть нужно вносить в порядок и дисциплину во все области жизни и к деньгам тоже. Поэтому купюры у меня в кошельке сложены от большей к меньшей по порядочку. Они не мятые. Вот, я не ношу деньги просто в кармане. То есть у меня есть кошелек, вот портмоне. Долгое время у меня был зажим такой, это вид кошелька. То есть для того, чтобы деньги были в порядке. И плюс для того, чтобы не показывать другим людям, сколько у меня денег. Когда я раньше носил деньги просто в кошельке, ты достаешь сразу из кармана жменью денег и как бы всем окружающим показываешь, сколько у тебя денег. То есть, когда у тебя есть кошелек, ты можешь спокойно делать покупки, вот, не привлекая особо к себе внимания. Вот, сказал по поводу порядка кошелька. То же самое, у меня деньги аккуратно сложены у меня дома. Один из принципов, то есть бережное отношение к деньгам. Вот. Не разбрасывать их тоже. У меня был спонсируемый, и как-то он нашел монетку какую-то старую. Вот. И ее у него украли. И вот я, когда с ним сидел, мы общались по этому поводу. Он жил в реабилитационном центре. Я ему спрашиваю, где у тебя эта монетка была? И он говорит, ну вот там лежала на видном месте. И я говорю, ну вот смотри, я положу 200 гривен на стол и уйду. И их украдут. Какова моя ответственность в этой ситуации? То, что я разбрасываю деньгами. То есть мои деньги не лежат в правильном месте. Поэтому следить за деньгами, за своими ценностями, это один из моментов, которые нам нужно учиться. Когда ко мне приходят люди домой, иногда ко мне приходят люди с одним днем трезвости, то есть вообще сырые. И моя ответственность, то есть спрятать те вещи, вот, которые лежат, которые можно легко украсть. Там флешка, MP3-плеер, фотоаппарат. Просто положить их в ящик стола. Не на видном месте, да, потому что мало ли что у человека в голове происходит. Я вспоминаю просто себя в начале трезвости, какая каша у меня там происходила. Вот. И тоже такой интересный момент по поводу вот выплат по девятому шагу. Чем больше я делал этих выплат, тем больше деньги начинали приходить в мою жизнь. И до сих пор, то есть постоянно я делаю выплаты, и денежки потихонечку в жизнь приходят. И очень важный момент – начать делать вот отчисления какие-то. Например, я начал делать отчисления по девятому шагу. И тут такой момент, если с 1000 гривен я не дам 100 гривен, то с 10 тысяч гривен я не дам 1000. То есть тут главное начать. То же самое по поводу там платить родителям за жилье. Я тоже начал делать такие выплаты. Небольшие там, но тем не менее за коммунальные услуги, за еду начал давать деньги. На том уровне, на котором я могу сейчас это сделать. Очень долго в моей трезвости я этого не делал. У меня был договор с родителями до определенного срока, то есть пока я учился в университете, не выплачивать там вот эти за еду, там за жилье. Вот, то есть университет я закончил и начал делать вот такие выплаты. Это не 12-шаговое знание, но это один духовный принцип, который я услышал, который действительно работает. Он звучит примерно так. Если у вас проблемы с деньгами, начинайте делать какую-то благотворительность. Давайте деньги, там, кормите нищих, да, там, вещи, может, какие-то отдавайте нищим. Вот. Даже если вы в крайней нужде, в бедности находитесь, да, крохи со стола отдавайте нищим. То есть постоянно что-то отдавать. И вот это очень много раз в моей трезвости было такое, что давая кому-то подаяние, да, бескорыстное, потом это в финансовом плане очень хорошо отражалось там, на моей жизни. Появлялась работа сразу же практически. Вот. По поводу тоже благотворительности. Первое. Я не даю деньги взаймы другим людям. Если меня просят дать взаймы деньги, я не даю. Я могу человеку, если ему нужно покушать, у меня спонсируемого был такой случай, реально не было денег купить в семью поесть. Мы поехали, я ему там продуктов купил, но я ему не дал денег. И вот я купил ему продукты и сказал, ты мне ничего не должен. То есть я тебе не даю деньги взаймы, я тебе их просто даю. То есть, поэтому если меня просят деньги, я не даю денег. Если я могу, я просто даю. Но опять же, я не даю деньги на сигареты, не даю деньги на употребление. Вот. Если люди на улице вот просят милостыню, да, то я не даю деньги в основном. Очень-очень редко я даю деньги. Если есть рядышком магазин, я покупаю хлеб или там чай, если это зима, да, чай там и какое-то печенье. То есть я даю деньги, я еду покупаю. Вот таким образом, благотворительность совершаю. Плюс там у меня была возможность, я отправил свои вещи, старые, но в хорошем состоянии, в монастырь, допустим. Не выбрасывать просто на тряпки, да, а отдать в монастырь, чтобы они тоже какую-то пользу приносили. Вот это примерно так по поводу денег. Дальше. Отношения с другими людьми. Вот. Смотрите, у меня в трезвости я как-то переосмыслил вот эту фразу, что такое дружба, кто такие друзья, кто такие знакомые. У меня ВКонтакте, в социальных сетях, там, не знаю, 300 знакомых или 200 знакомых. Все это люди как бы знакомые. У меня есть друзья. Друзья, согласно Библии, это люди, которые помогают нам духовно расти к Богу. Поэтому у меня есть как бы круг моих друзей, именно людей, с кем я духовно вместе мы растем, идем к Богу. Вот. И это люди, в принципе, круга моего 10-го шага. Это те люди, с которыми я практикую свой 10-й шаг. Таких людей у меня где-то до 10 человек. И вот, вот этим людям я стараюсь прозванивать периодически, да. Бывают такие, устраиваю акции, я тебя люблю, да. Звоню им и начинаю говорить, там, я тебя люблю, я рад, что ты есть в моей жизни. Вот, обнимаю тебя, там, посылаю улыбку. Вот. Просто напоминаю о себе и пытаюсь проявлять любовь к моим друзьям. На протяжении всей моей трезвости я начал делать открытки. Вот, своими руками подсмотрел, как можно делать своими руками открытки. И это стало одним из хобби. То есть я людям, своим знакомым, постоянно открытки дарю к Новому году, к дню рождения. Или просто открытки дарю, да, то есть незнакомым иногда людям дарю открытки. Вот, я как-то зашел в магазин, где продавали открытки, и там были такие смешные, ну, открытки, типа там самые лучшие, самые красивые, самые улыбающиеся. И я вот как-то накупил гору этих открыток и начал раздавать их просто даже незнакомым людям. В маршрутке женщине одной там дал. Вот, в больнице лежал, у меня эти были открытки. То есть, постоянно какой-то позитив, позитив распространять в этот мир. Вот, потом, если мои друзья меня раздражают, опять же, я расписываю инвентаризацию 4-го шага, промаливаюсь постоянно за них. Вот, то есть, я как-то сделал замечание, ну, вот, наблюдение в своей трезвости, что вот мой эгоизм готов вычеркнуть, да, самого близкого мне человека просто за какую-то ерунду. Вот просто так устроен мой эго, что он постоянно отрезает от меня других людей. Мой эгоизм загоняет меня в одиночество. Вот, и поэтому моя задача, если я вижу, что какой-то близкий мне человек от меня отдаляется, то есть я пытаюсь проявлять любовь, пытаюсь возвращать этого человека в мою жизнь. Двигаемся дальше. Теперь по поводу здоровья. Я использую духовный принцип, который дал мне мой спонсор в моей трезвости. Самое лучшее, что ты можешь сделать для своего здоровья, это обратиться к врачу. И я стараюсь вот придерживаться вот этого принципа. То есть постоянно обращаться к врачу. К стоматологам, вот, гастроэнтерологам, если нужно, к терапевту, то есть решать свои вопросы у врачей. Потому что проблемы со здоровьем, которые не решаются, имеют свойство только усугубляться. Поэтому я постоянно вот обращаюсь к врачам. Смотрите, по поводу врачей. Если мне врач прописывает какое-то лечение, которая включает какие-то медикаменты, которые я не знаю, что это за таблетки, да, что это за лекарства, уколы, то я очень детально обговариваю с врачом, то есть, что это за таблетки, что это за медикаменты, влияют ли они на сознание, то есть, не вызывают ли они наркотическое опьянение. То есть, на этом этапе не нужно и не, ну, и не важно там врачу там рассказывать о всем моем опыте, да. У меня было несколько раз в трезвости, когда я ложился в больницу. Вот в больнице я с моими лечащими врачами, когда я уже был на лечении, я детально обговаривал, что, какие препараты я употреблял. И, допустим, мне делали операцию на руке. Вот. И я был в сознании во время этой операции. Мне делали анестезию таким образом, что она никак не повлияла на мое сознание. То есть у меня была полная ясность. Просто определенным уколом обездвижили мою руку. То есть это не был наркоз. Дальше, перед тем, как ложиться в больницу, я спрашивал других людей с большим сроком трезвости по поводу того, как нужно вести себя в больнице. И вот какие рекомендации я получил. Во-первых, следовать указаниям врача. То есть относиться к указаниям врача, как к указаниям своего спонсора. Тут есть такой момент. Если я не уверен, что врач квалифицирован, я могу спросить у другого врача, обратиться к другому врачу. Вот, то есть, но если я уже принял решение как бы довериться врачу, нужно исполнять его рекомендации. Вот, следующий момент. Мне сказали, что если мне будут прописаны какие-то обезболивающие, то эти обезболивающие должны находиться не у меня. То есть эти обезболивающие должны находиться либо же у медсестры, там, либо же у людей других, то есть, но не у меня. Чтобы у меня не было соблазна употреблять их сверх меры. И объяснить человеку ситуацию, и чтобы, если мне нужны обезболивающие, то есть они выдавались строго по расписанию. Не тогда, когда я хочу, а именно по расписанию, так как прописал врач. То есть это очень важно, чтобы у нас не активировался феномен тяги. Вот, чисто случайно, да. У меня был такой пример, что у меня заболело в груди очень сильно. Я вызвал скорую, и они приехали. Вот я лежал, и уже доктор набрал шприц, и мне собиралось сделать укол. Я спрашиваю, что вы мне собираетесь вколоть? Она мне говорит, там, раствор димедрола с каким-то другим лекарством. И я... Меня аж холод пробил, да? То есть я говорю, постойте, мне не нужно вот этот укол. То есть она там, как, не нужно, вот. Короче, я отказался напрочь вот делать этот укол. То есть я никогда особо не употреблял димедрол там в качестве там наркотика. Но тем не менее, я знаю, что этот препарат вызывает определенное наркотическое влияние. И я не собираюсь рисковать своей трезвостью, своей жизнью, да, то есть играть в русскую рулетку. Включится у меня тяга или нет? Потому что мы с вами читали, да, что феномен тяги – это процесс, который включается после того, как алкоголь и наркотики попадают в организм. И если этот феномен тяги включился, у нас не так уж и много шансов, чтобы как-то проконтролировать этот процесс, если они вообще есть. Поэтому я слежу за тем, что попадает в мой организм. Это очень важно, и это моя ответственность. У меня был такой пример. Я когда работал в реабилитационном центре, у одного парня начались боли в боку. И доктор приехал, и они ему укололи какую-то, ну, какой-то опий синтетический, то есть в качестве обезболивающего. То есть я ему, доктору этому сказал, что подождите, вот этот парень, наркоман, он, это реабилитационный центр, то есть ему не надо делать этот укол. Он говорит, вы не решаете этот момент, решает этот парень, делай тебе укол. Тот говорит, делайте. В итоге этот парень улетел. То есть реабилитацию он не закончил, он там начал употреблять. То есть у него включился попросту феномен тяги. Поэтому лучше учиться на чужих примерах, чем на своем горьком опыте. Вот. Потом по поводу здоровья. Я слежу за тем, что я кушаю. На самом деле я очень серьезно к этому моменту подошел в трезвости. Я не ем фастфуды, там, стараюсь там, вот эти шаурма, то есть гамбургеры, хот-доги. То есть я ограничил себя очень жестко в этих продуктах питания. Иногда, очень редко, если у меня просто реально нет другой возможности, я могу купить себе. Но если я знаю, что я сейчас через полчаса или через час доеду домой, то я не покупаю себе вот эти вещи. Во-первых, это экономит деньги, очень много денег экономит. Во-вторых, это экономит здоровье, улучшается здоровье. Смотрите, если я куда-то еду на работу или вот в университет я ездил, я знаю, что в течение дня я буду хотеть кушать, то я беру что-то покушать с собой. То есть я брал термосок, там, второе, там какое-то отбивную, хлеб. Там, ну, то есть я брал кушать реально с собой. И поначалу это, конечно, было стеснительно, можно сказать, даже страшно, стыдно. Но тем не менее это работает. Во-первых, это намного лучше для моего здоровья, во-вторых, опять же, экономит средства. Дальше, по поводу чисто практического отношения к здоровью. Я начинаю свой день с того, что вечером ложусь вовремя спать. То есть я стараюсь ложиться вечером 10-11 часов вечера, потому что это самое лучшее время для того, чтобы ложиться спать. Я знаю, что такое ложиться в 12 часов ночи, в час ночи. Я долго ложился именно в это время. Но можно себя приучить буквально за пару недель ложиться спать вот в 10, в 11 утра вечера. Затем я встаю где-то в 6:30, в 7 часов утра. То есть я начинаю свой день с того, что я там чищу зубы, принимаю, ой, сначала делаю зарядку. То есть я делаю такие гимнастику 5 жемчужин. Ее можно найти в Ютубе. Очень простая и эффективная гимнастика. Затем я принимаю душ. Каждый день я принимаю душ, потому что вот я подслушал в одном выступлении человека, что организм выделяет токсины, плохие вещества до 9 утра. И желательно там до 9 утра принять душ, смыть себя вот эти все вещи, потому что после 9 часов утра организм наоборот начинает впитывать себя. И поэтому то, что я ночью из меня вышло, опять же в организм входит. Посему я принимаю душ по утрам. Дальше я стараюсь нормировать свое питание. Вот в том плане я стараюсь не кушать больше, чем мне нужно. Вот. Плюс подходить разумно к тому, что я ем, включать в рацион там фрукты, там каши, вот, то есть включать в рацион полезную еду. Смешно или нет, я вам говорил про блокнот. Вот в своем блокноте я вырабатываю какие-то хорошие привычки. И вот у меня дома там есть винограда много, и летом я себе могу в план дня покушать виноград или сделать салат или покушать творог. То есть вот эти вещи, которые они бы выпали из моей головы, то есть просто позаботиться о своем теле, да, что-то полезное внести в него. То есть я записываю вот это вот в свой блокнот. Опять же, есть огромное количество техник, лекций, людей, которые могут рассказать о правильном питании, здоровье. То есть и нужно просто начать интересоваться вот этими всеми вещами. Плюс в течение дня я начал делать дыхательную гимнастику, она называется дыхательная гимнастика Стрельниковой. И благодаря этому мое дыхание, то есть ну, легкие тоже начали работать намного лучше, потому что у меня было 6 лет курения, да, стажа курения, и я не курю. Вот для того, чтобы развивать легкие, то есть я начал делать дыхательную гимнастику. И результаты мне очень нравятся. Дальше, по поводу здоровья. Витаминные комплексы я пропивал в своей трезвости. И общие рекомендации, если холодно, одеваться. Тоже такой очень важный момент, я считаю, для здоровья, что зимой нужно одеваться тепло. Одеваться в первую очередь так, чтобы сберечь здоровье, а не для того, чтобы, я не знаю, привлечь к себе внимание. Да, нужно аккуратно одеваться, красиво одеваться, но прежде всего одежда должна защищать наше тело, для того, чтобы мы не заболели, не простыли и не заработали себе кучу-кучу проблем, которые потом долго и нудно решать. Лучше заранее позаботиться о своем здоровье. Вот это по поводу именно здоровья. Дальше. Отдых и хобби. Отдых и хобби — это тоже важная часть трезвости. И нужно учиться отдыхать, вот, и проводить время. Я часто слышал такую фразу от людей, что вот у меня проблемы с отдыхом. Да, у меня проблемы с отдыхом, как после рабочего дня отдохнуть. Но я как-то пришел к убеждению, что у большинства людей проблемы не с отдыхом. Каждый из нас может взять книжку или сесть за компьютер в интернете, посидеть или поиграть в компьютерную игру, или лечь поспать. То есть проблем с отдыхом их как бы нет. Зачастую встает проблема с общением с другими людьми во время отдыха. То есть, ну, совместное времяпровождение. Тут вопрос не в отдыхе, да, стоит именно, а именно в совместном времяпровождении. И смотрите, я не ношу проблемы на группы анонимных алкоголиков и наркоманов, да, там проблемы с речью или проблемы там в общении, я приношу решение. У меня была такая проблема, что лучше всего, спокойнее всего, я мог общаться только с алкоголиками и наркоманами. То есть, и это как бы понятно. И у большинства людей, то есть на группах, примерно такая же ситуация. Поэтому я нашел в своем городе курсы риторики. Риторика — это занятие, ну, которое позволяет вот развивать публичную речь, навык общения. Я начал вот посещать вот эти курсы риторики, там это трехмесячные курсы были. И вот за эти 3 месяца у меня общение с моими одногруппниками в университете стало лучше, чем за там предыдущие там 2 года совместного обучения. Поэтому вот проблемы с речью нужно идти решать к специалистам. И вот я пошел на группу риторики. Плюс в моем городе я нашел театральную студию, начал ходить в театральную студию. Это тоже очень раскрепостило и тело, и речь. Я стал более общителен. И стало появляться много знакомых, ни наркоманов, ни алкоголиков. То есть с людьми у меня начал появляться новый опыт уже трезвой жизни. И если в начале трезвости, то есть мне нечего было даже вспомнить о самой трезвости, да, то постепенно у меня огромное количество людей, знакомых стало и воспоминаний, которые вообще не связаны ни с употреблением, там, ни с сообществом анонимных алкоголиков или наркоманов. Вот, поэтому вот риторика, театральная студия, все очень здорово. Если захотите пойти на танцы, идите на танцы. Пластика, то есть любые кружки, совместное времяпровождение с другими людьми, это очень развивает. Плюс я какое-то время хотел заняться спортом, вот, но это мне не легло на душу. Вот, именно вот занятие спортом. Мое занятие спортом, вот здоровьем, я уже говорил, это гимнастика, дыхательная гимнастика и плюс ходьба. Тоже такой момент я добавить по поводу здоровья. У меня от моего дома в город, чтобы выехать, нужно 2 транспорта. Либо же пройти 2 остановки пешком и сесть на другой транспорт. И поэтому вот я каждый день 2 остановки в одну сторону, 2 остановки в другую, когда домой езжу, прохожу пешком. Это тоже вот ходьба очень благотворно влияет на наше здоровье. То есть отмечать вот такие вещи. Дальше еще по поводу хобби, то есть отдыха. Я каждое лето езжу в летние лагеря для зависимых людей. Вот. Именно вот таким образом, неделю или 2 недели в лесу, в палатке, очень-очень сильно, ну, заряжает энергией, то есть успокаивает, в чувство приводит. И поэтому вот так я отдыхаю. Плюс я люблю книги читать, я могу уделить время к чтению книг каких-нибудь интересных, либо же слушаю, также люблю аудиосеминары. Вот это, что касается отдыха. Кстати, я уже рассказывал, очень долго я в трезвости ходил на, как это называется, домашняя группа. Домашняя группа у верующих людей в церквях — Это как бы занятия, которые, не занятия, а встречи, которые проводят на дому, то есть как разные верующие люди. То есть чай там пьют, печенье, могут там какие-то игры играть, иногда там Библию, то есть тоже разбирают. Можно весело провести время с трезвыми людьми. Вот. И таким образом, за там 4,5 года трезвости, вот, я потихоньку обросся хобби, знакомыми, времяпровождением, которые не зависят от анонимных наркоманов или анонимных алкоголиков. Вот, то есть, ну, другую жизнь имею. В то же самое время просто наблюдаю за многими людьми, которые, ну, то есть, общаются только вот в рамках сообщества. Вот. И зачастую это тоже не есть очень хорошо. Вот, потому что нам нужно возвращаться в жизнь. То есть нам нужно возвращаться в жизнь и быть примером для других людей, то есть которые тоже, ну, не являются алкоголиками, наркоманами. Вот это по поводу отдыха и хобби. Дальше, вот такой момент трезвости. Если у вас есть возможность, я рекомендую вам купить MP3-плеер. MP3-плеер или MP4-плеер. Если у вас есть возможность закачивать там на телефон что-то, вы можете телефоном пользоваться. И начать интенсивно слушать аудиосеминары о 12 шагах. Я ссылки вам скинул в руководстве, раздаточном материале. Плюс есть огромное количество лекций по поводу семьи, воспитания детей, строения человека. Этот мир настолько громаден, настолько чудесен, настолько интересен и прекрасен, просто уму непостижимо. И я люблю очень слушать вот эти лекции. Смотрите, один момент такой интересный в трезвости. Вы можете ехать в транспорте и, там, я не знаю, ждать кого-то в очереди стоять, там, к доктору или, ну, где-то там платить за квартиру. И вы можете просто терять время, то есть убивать свое время, свою жизнь. Либо же, если у вас есть MP3-плеер, вы вот это время ожидания вы можете заполнить тем, что вы начать учиться. То есть начать учиться чему-то новому при каждой новой возможности, при любой возможности. Поэтому я постоянно ношу с собой MP3-плеер, и у меня на нем есть постоянно какие-то аудиолекции, аудиосеминары. То есть в моем MP3-плеере нет музыки. Я записываю туда только вот что-то, что развивает мою духовность, мою психику, сознание. Раньше я иногда слушал классическую музыку. Это вам говорит человек, который очень много лет слушал только русский рэп. То есть русский рэп, песни о наркотиках, вот, там, гангстеры какие-то. И в начале трезвости я как-то очень для себя жестко принял решение удалить вот это все из своей жизни. Потому что ничего хорошего это не приносит. Я понимаю, что это как-то жестко звучит, но вот вопрос, что хорошего это принесет мне? Если вот такой критерий, какая-то тема проходит, ну какой-то, ну, факт или музыка, или лекция, то этим можно заниматься. Если это бессмысленно, зачем тратить свое время, свою силу, свою энергию? Зачем тратиться на то, что бесполезно? Вот это по поводу прослушивания музыки, да, и аудиолекций. Очень долго в моей трезвости я не имел круга общения. И для меня вот прослушивание вот этих спикерских, допустим, конференций, оно стало вот практически единственным общением в моей жизни на тот момент. То есть настолько был дефицит общения, что просто, ну, я не знаю, выть хотелось. И вот именно вот прослушивание вот этих материалов, оно вытянуло меня на тот момент, давало огромную поддержку давало. Поэтому, если это будет полезным для вас, воспользуйтесь этим опытом. Дальше. Хотел бы поделиться опытом с моих путешествий, моих поездок, да. Первое. Нужно дать себе возможность получать удовольствие и комфорт от поездки. Поэтому я всегда беру с собой сменную одежду, если я еду в поезде. То есть для того, чтобы не сидеть там в джинсах или в рубашке, я беру всегда штаны спортивные, футболку. У меня есть тапочки всегда. Летом я сплю без штанов, то есть в поезде, да, я вот этот страх, там, да, снять штаны там и спать именно там, в трусах, в футболке, вот этот страх толкает многих людей, меня раньше, ехать там потом истекать, там, умирать от жары, но не позволить себе ехать в комфортных условиях. Поэтому я себе создаю максимально комфортные условия в поездках. Плюс еще раз, я беру с собой покушать, если нужно, на дорогу. И по поводу поездок тоже. У меня есть MP3-плеер в пути. Также я могу взять книгу какую-то электронную. Для того, чтобы создать себе максимально комфортные условия в пути. Вот, вот этот момент... Создать комфортные условия для себя – это очень хороший и важный духовный принцип. То есть подумать, что мне нужно в пути. Там, бритва или мне нужно там полотенце. То есть перед поездкой продумать реально. Потому что зачастую люди одни и те же ошибки совершают. То есть каждый раз вот эта мысль – блин, надо было взять полотенце с собой. Блин, надо было взять полотенце с собой. Блин, надо было взять полотенце с собой. То есть, если провести маленькую медитацию перед поездкой и подумать, что мне нужно сделать, то можно скомпоновать вот свой багаж и взять для себя реально то, что вам нужно в пути. И тут тоже такой момент между тем, чтобы не брать слишком много вещей и не брать слишком мало вещей. И вот этот момент, он приходит с опытом. Дальше, хотел бы сказать по поводу вот сексуальных отношений. У меня нет особого опыта в трезвости иметь отношения с женщиной, да, с девушкой, то есть чтобы какие-то строить отношения. Книга «Анонимные алкоголики» говорит о том, что в сексуальной инвентаризации, во-первых, мы должны составить идеал наш, да, отношения с другими людьми, включающие сексуальные отношения. А затем быть готовыми расти к этому идеалу. И также в книге написано, по-моему, на странице 68, что мы должны относиться к вопросам секса точно так же, как и ко всяким другим вопросам. То есть мы решаем проблемы в режиме «увидели проблему», «помолились о ней», «попросили, чтобы Бог решил ее», обсудили ее с кем-то, исправили ошибку, если нужно, и сразу же направили свое внимание на то, как мы можем быть полезными для других людей. Плюс там же написано, что мы должны каждый раз спрашивать Бога о его воле по поводу какой-то девушки или парня, по поводу каких-то отношений. И написано в книге, что правильный ответ придет, если мы хотим этого. Бог даст нам правильный ответ. Всегда. Но нам нужно быть готовыми к тому, что этот правильный ответ будет отличаться реально от того, что мы хотим. И вот здесь будет выбор. Поступить правильно или так, как я хочу. И вот в этом выборе и есть духовная жизнь. Применять духовные принципы в каждом конкретном случае. Дальше я хотел бы сказать пару слов о добрых делах. Одно из домашних заданий, которое мы с вами обсуждали, когда заключали спонсорские взаимоотношения, вот это исполнение добрых дел. И весь мир открыт перед нами в творчестве. Что мы можем сделать для этого мира? Мы можем покрасить там подъезд, в котором мы живем. Мы можем покрасить там входные ворота в доме, где мы живем. Мы можем заплатить там за другого человека в транспорте, там, купить кому-то чай, печенье, угостить кого-нибудь конфетами, подарить кому-нибудь открытки. Огромное-огромное количество добрых дел. И нам нужно постоянно вот наш разум, наше мышление приводить к тому, что я могу сделать для других людей, что я могу сделать для этого мира, что я могу сделать для Бога. Бог дал мне трезвость, Бог дал мне силы жить по-новому. Что я теперь могу сделать для других людей? Что я могу сделать для Бога и мира, в котором я живу? Если мы начнем жить каждый день с такими мыслями, то великие дела будут происходить, великие изменения. Мир изменится. Мир перестанет быть враждебным. Мир перестанет быть злым и депрессивным, как это было раньше в употреблении. Если мы начнем вкладывать в мир любовь, мы будем получать любовь. Если мы будем вкладывать доброту, мы будем получать доброту. То есть, если мы будем милосердны к другим людям и помогать другим людям, то мир начнет быть милосердным к нам, и помощь потечет со всех сторон. Но наша задача – быть зачинателями в этом процессе. Итак, ваше домашнее задание. Вы прослушали то, как я применяю вот эти принципы в разных сферах своей жизни. Ваша задача – взять духовные принципы, о которых мы говорили, в молитву, медитацию, визуализацию, и начать работать с ними, с тем, как вы можете вносить эти принципы во все ваши дела. Дальше. Следующим этапом вот, работы с этим семинаром является изучение традиций. Дальше вы прослушаете 6 треков, посвященных 12 традициям анонимных алкоголиков. А также есть один трек, посвященный 12 концепциям служения анонимных алкоголиков. Прослушайте вот эту всю информацию, и вы также сможете увидеть множество принципов, которые мы можем применять в наших жизнях. После того, как вы прослушаете треки о традициях, будут еще 2 трека, посвященные упражнению «Сталь-а-сталь». И вот это упражнение «Сталь-а-сталь» это будет заключительным упражнением вот этого семинара. То есть вы должны будете начать практиковать упражнение «Сталь-а-сталь» после завершения работы со всеми остальными домашними заданиями в этом семинаре. На этом все сегодня. Давайте побудем в тишине. Поблагодарим Бога за то, что Он был с нами. И завершим наше собрание. Я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку, и я отвечаю за это. Спасибо.